Вочманни. Тело Христова. Реальность. Глава 5. Функция и гармония членов. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. Римлянам 12 глава. Но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело составляемое и совокупляемое, посредством всяких взаимно скрепляющих связей. При действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Ефесянам 4 глава. Функция членов. Для того, кто живет для Господа и избавился от своего «я», самой важной частью его внешней жизни является то, что он может выполнять свою функцию в церкви. Несомненно, что у каждого члена тела Христова есть свое место. Если вы как член церкви не можете выразить свою миссию, то это только доказывает, что внешне вы не жили для Господа, а внутренне не были избавлены от самих себя. Если бы вы действительно были избавлены от самих себя, вы бы спонтанно продемонстрировали свое особое служение в церкви. Каждый из вас, как брат или как сестра, выполняет определенную функцию в церкви. Как бы сильно вы ни чувствовали, что избавились от самих себя и живете для Господа, ваше ощущение не только неверно, но и является обманом, если вы не можете выполнять свои функции члена церкви. Если вы действительно избавились от себя и действительно живете для Господа, то в вашей жизни будет самая очевидная вещь, которая заключается в том, что вы автоматически проявите в теле Христовом ту часть особой функции или служения, которая у вас есть, как у брата или сестры. Никогда ни на минуту не думайте, что из-за того, что благодать, которую вы получили, настолько мала, то вам нет места в церкви. Пока вы являетесь ее членом, у вас есть определенная функция. Нет никого, у кого была бы жизнь Божья, кто не был бы членом тела Христова. И ни один член не был бы настолько мал, чтобы не выполнять своих собственных функций. Меньший из членов по-прежнему выполняет свою функцию в организме. И эта конкретная функция не может быть заменена никаким другим членом. Какой бы незначительной ни была эта функция, никто другой не сможет ее заменить. Даже самая важная функция в организме не может заменить самую незначительную. Ни одна из них не может заменить другую. Ты не можешь заменить меня, а я не могу заменить тебя. О, если бы мы могли это увидеть, мы бы прыгали от радости. В этой связи, пожалуйста, обратите внимание, что Евангелия Нового Завета написаны 4 разными людьми. Когда вы читаете Евангелие от Матфея, вы видите один аспект Христа. Читая Евангелие от Марка, вы видите другую сторону Христа. Читая Евангелие от Луки, вы видите еще один аспект святости Христа. А читая Евангелие от Иоанна, вы видите еще одну грань славы Христа. Более того, если вы прочтете послание Петра, вы увидите величие Христа. Читая послание Павла, вы получаете еще одно представление о Христе. А читая Иоанна, вы должны признать, что его описание великолепной славы Христа превосходит все, что было когда-либо написано. Из всего этого следует вывод, что наш Господь настолько велик, что требует от верующих всех возрастов и всех народов выражать Его. Пожалуйста, помните, что поток жизни – это выражение Христа, а тело Христово – это то место, где эта жизнь проявляется во всей своей разнообразной красоте и славе через членов тела. Мы должны понимать, что жизнь – это единое целое, но она выражается посредством различных способностей или функций, поскольку проявляется через разных членов. Когда эта жизнь Христа вливается в уши, мы слышим. Когда она вливается в глаза, мы видим. Когда она вливается в ноги, мы ходим. Когда она вливается в уста, мы говорим. И когда она вливается в зубы, мы жуем. Эта жизнь действительно одна, но функций у нее много. И хотя функций много, они все же принадлежат к одной жизни. То, что вливается в вас и в меня, это одна и та же жизнь Христа. Но функции, действующие в вас и во мне, они весьма различны. Часто то, что может сделать один брат, не может сделать никто другой таким же образом. В отношении определенного вопроса в церкви вы должны обратиться к определенному брату, в то время как в отношении другого вы должны обратиться к конкретной сестре. Но стоит вам поменять местами брата и сестру, и в результате этот вопрос никогда не будет решен. У вас, как у конкретного члена организации, есть свое особое служение. И служение, которое действует в вас по мере того, как жизнь Христа вливается в вас, это то, что никто другой не может заменить. Независимо от того, насколько вы малы как член в теле Христовом, у вас все же есть свое место. Братья могут проверить себя в этом вопросе довольно просто. Если сегодня на поместном собрании вам еще предстоит проявить свою функцию, и не из-за незначительности вашей функции, а потому что ваше присутствие или отсутствие в церкви кажется довольно необязательным, то это достаточное доказательство того, что внешне вы не живете для Господа, и внутренне ваша жизнь не освобождена от вашего «я». Это очень конкретное испытание. Работа сатаны по разложению. Мы должны знать, что для того, чтобы распространять его Евангелие, совершать его работу и исполнять его волю на земле, Господь должен использовать свое тело. Ни его воля, ни его путь не могут быть реализованы через одного человека, поскольку Господь действует не через одного человека, а через церковь. Бог будет использовать церковь, а не отдельного человека. Жизнь и сила Христа находят свое наиболее полное проявление в теле Христовом. По этой причине сатана прилагает огромные усилия, пытаясь воздействовать на разложение тела Христова. Это становится его задачей номер один. Если мы обратим на это внимание, то легко поймем, насколько серьезна эта сатанинская работа по разложению. Среди братьев и сестер возникает подозрение, легко возникает непонимание. Это сатана совершает свою разрушительную работу. Один из нас обвиняет брата, а тот ропщет на сестру. Однако, если разобраться в причинах, то в этом нет ничего серьезного. Это сатана совершает свою работу по разрушению тела Христова. Сатана побуждает детей Божьих разделяться. Он заставляет их распадаться как единое целое. Работа Бога состоит в том, чтобы сделать нас единым телом, но работа сатаны в том, чтобы разорвать нас на части. Сатана использует нашу развращенную плоть, наше упрямое «я» и мир, которого мы жаждем, для выполнения своей разрушительной работы. Следовательно, на самом деле серьезная проблема здесь заключается в том, что мы не справляемся с плотью. Не в том, что мы не отвергли себя. Не в том, что мы живем в соответствии с миром. А в том факте, что именно сатана будет использовать эти наши слабости для разрушения и разделения. Если мы позволяем этим элементам оставаться в нашей жизни, мы, несомненно, даем место для сатаны, чтобы он мог совершать свою работу по разложению. Каково на самом деле наше понимание единства? Проще говоря, единство – это сам Бог. А почему это так? Потому что, когда все мы откладываем в сторону все, что находится вне Бога, и начинаем жить в нем, тогда Бог, который в нас, становится единством. Единство – это когда Господь занимает свое абсолютное место в нас. Единство – это когда Он один присутствует во всем и когда Он наполняет все. Когда дети Божьи наполнены Богом, они гармонируют друг с другом. На самом деле сатане в его попытке разрушить нас как единое целое не нужно разжигать среди нас разногласий и раздоров, пока он может посеять в нас какую-то нечистоту или что-то еще, что заменит Бога. В качестве иллюстрации. Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как люди замешивают бетон? Если к песку добавить немного глины, цемент никогда не затвердеет. Сатана хочет разрушить наше единство в теле Христовом. Ему не нужно ничего делать, кроме как залить немного грязи. То, что несовместимо с жизнью Бога в нас. И мы, как единое целое, распадемся. Не нужны ни мнения, ни раздоры. Достаточно просто залить немного грязи в нас. Мы продолжаем преломлять хлеб и пить из чаши, но тем не менее мы можем быть разделены. Тело Христово – это, по сути, не доктрина и не какое-то устройство, но это жизнь. Что такое церковь? Церковь – это не просто доктрина, согласно Священным Писаниям, и не просто метод, согласно Священным Писаниям, но, по сути, это жизнь, проявление жизни Христа. Единство основано не на чем ином, как на жизни. Сатане нужно только тайно подмешать какие-то нечистоты в нас и в других. Так что хотя среди всех нас нет ни малейшего шума мнений или малейших признаков раздора, тем не менее тело, само того не ведая, уже подвергается разложению. Да смилостивится над нами Господь, очистив нас от всякой нечистоты. О Господь, крестом и Духом Святым отфильтруй нас. Нам всем нужно задуматься о том, какое место занимают в нас наши собственные склонности и желания. Какое место занимает в нас наша собственная цель? Какое место занимает в нас наша собственная работа? Или же мы позволяем жизни Христа занимать в нас абсолютное положение? О, нам всем нужно вернуться к Богу. Нам не нужно внешнее возрождение. У нас есть только одна потребность – обратиться внутренне к Богу и позволить Ему очистить нас крестом и Духом Святым. Благодаря очищению крестом и Духом Святым мы надеемся и молимся, что сможем очиститься от всякой скверны, которую сатана подмешал в нас. Пусть Господь смилостивится над нами, чтобы мы не полагались на самих себя. Ибо даже наше чувство собственной правоты может быть использовано сатаной для осуществления работы по разрушению. Мы должны научиться приходить к Богу за просвещением. Мы должны научиться общаться с братьями и сестрами для исправления. Мы должны быть готовы заплатить любую цену и принять крестные муки, чтобы по-настоящему проявить свои функции членов церкви. Разве мы не говорим постоянно, что любим Господа? Разве мы не говорим, что посвятили себя Ему? Тогда мы не должны оберегать себя и не должны бояться заплатить какую-либо цену. Но мы должны позволить Господу очистить нас от всех несовместимых примесей, чтобы жизнь Христова могла быть выражена через нас. И чтобы мы могли проявлять в своей жизни наши различные функции, как членов тела, и воплощать в жизнь свидетельство о теле Христовом. Глава 6. Повинуясь закону тела Христова. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись, и была радость великая в том городе. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божье, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Выдержки из 8 главы Деяний апостолов. «Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах, храни себя чистым» 1 Тимофею 5:22. «Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства» 1 Тимофею 4:14. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он сделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Иакова 5 глава, стихи с 14 по 16. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Но Господь сказал ему, то есть Анании: «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Анания пошел и вошел в дом, и, возложив на него руки, сказал: «Брат Саул, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». Выборочно из 9 главы Деяний апостолов. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, чтобы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь». Матфея 18 глава, стихи с 15 по 17. Если мы хотим жить жизнью тела Христова, мы должны сначала получить откровение о теле Христовом. Без такого откровения мы никогда не перестанем двигаться индивидуалистически. Некоторые люди считают, что в видении тела Христова нет ничего удивительного, но давайте поймем, что мы не можем говорить пустые слова. Ибо если кто-то действительно постиг тело Христова, он должен с готовностью признать, что у него есть свой собственный закон, согласно которому он должен жить постоянно. Тот, кто видел Христа, не будет полагаться на свои добрые дела для спасения. Точно так же человек, который говорит, что он видел тело Христа, но при этом постоянно действует независимо, не держась главы, никогда не получал откровения о теле. Ибо если бы он действительно получил такое откровение, он бы обязательно изменился. Он искал бы общения и научился бы подчинению. Ни один член церкви не имеет никакой власти, ибо власть принадлежит только главе. Со стороны члена церкви было бы серьезной ошибкой думать, что он сам обладает такими полномочиями. Член церкви не обладает прямыми полномочиями, у него есть только полномочия, делегированные ему главой. И эти полномочия не являются чем-то позиционным, но они полностью связаны с жизнью. Такая власть приходит не через назначение, а через бытие. Если член тела не является глазом, у тела нет возможности назначить его своим глазом. Если он не является рукой, тело не может сделать его рукой посредством назначения. У него есть власть удерживать или видеть только потому, что он может удерживать или видеть. И когда он действует в этом направлении, люди получают помощь. Это серьезная ошибка, если в церкви власть становится вопросом положения, а не жизни. Если человека назначают из-за его социального положения, а не из-за его духовности. Слово Божие ясно показывает нам, что власть проявляется в жизни, а не в положении или происхождении. Власть человека проявляется в жизни, а не в рукоположении. В своей личной и совместной жизни он сталкивается с практическими делами и научился тому, чему другим людям еще предстоит научиться. В теле Христовом все авторитеты вне жизни. Хотя в поместном собрании Бог назначает своих людей, тем не менее это назначение зависит не от должности, а от жизни. Когда жизнь и назначение совпадают, вы должны подчиниться. В противном случае жизнь прекратится, и вы будете отделены от тела, что будет означать, что вы не справляетесь с ролью руководителя. Если между вами и другим сотрудником что-то не так, вы не можете сказать, что у вас нормальные отношения с руководителем. Если вы причинили зло другому члену церкви, впоследствии вы, возможно, не забудете ни о каком учении и даже сможете продолжать свое служение как обычно, но вы потеряете слово жизни. Некоторые братья, возможно, верят в Господа уже 3 года. И все же, какого реального прогресса они добились? Что самое прискорбное, так это то, что хотя их вежливость и знания могут казаться увеличившимися, но жизнь тела Христова в них никак не увеличилась. Следовательно, в церкви нам нужно научиться подчиняться друг другу. Если участники не подчиняются друг другу, то жизнь, упомянутая в главе 8 послания к римлянам, не сможет проявиться. Напротив, братья будут чувствовать себя так, словно из них выходит воздух. Они едва смогут идти дальше. Но для тех, кто познал тело Христова, подчинение считается самой радостной вещью. В Деяниях 8 главе мы приводим случай, иллюстрирующий закон тела. Когда Иерусалимская церковь подверглась первому сильному гонению, то все братья, за исключением апостолов, были рассеяны по миру. Те, кто был рассеян, отправились проповедовать Слово Божье. Филипп не был апостолом, поскольку его служение в Иерусалиме заключалось в сервировке столов. И все же в нем было много жизни. И он отправился в город Самарию и провозгласил тамошнему народу Христа. Он совершал знамения, и из многих людей были изгнаны нечистые духи, а многие парализованные и хромые получили исцеление. Весь город был наполнен звуками Евангелия. И в библейском повествовании отмечается, что было много радости в городе, стих 8. Это указывает на то, что там было множество верующих. Филипп, которого Господь так сильно использовал, мог бы, если бы захотел, с гордостью заявить, что хотя в Иерусалиме спасал души Петр, в Самарии спасал души сам Филипп. Он мог бы считать себя великим человеком в истории. Однако после того, как Филипп проповедовал Евангелие в Самарии, опыт тех, кто был спасен, оказался отличным от опыта тех, кто был спасен в Иерусалиме, потому что в Самарии Дух Святой не сошел ни на кого из них. Эти самаряне искренне уверовали и были крещены во имя Господа Иисуса, но Святой Дух не сошел ни на кого из них. Когда апостолы в Иерусалиме услышали об этом, они послали Петра и Иоанна в Самарию. И после их прибытия они помолились за новообращенных, чтобы они могли получить Святого Духа. Апостолы возложили на них свои руки, и таким образом они получили Духа Святого. Что означает случай с возложением рук? В книге Левит говорится, что во время принесения жертвы руки приносящего возлагались на голову жертвенного животного. Что означает это возложение рук на жертву? Только те тельцы, на которых были возложены руки, могли быть принесены в жертву. Все остальные тельцы в мире не могли быть принесены в жертву Господу. Но почему? Просто это значит, что возложение рук на тельца объединяет того, кто возлагает руки, и тельца в одно целое. Телец становится жертвователем. Принося его в жертву, жертвователь фактически приносит в жертву самого себя. Как принят телец, так и он сам будет принят. И, следовательно, основное значение возложения рук – это объединение. В Новом Завете также неоднократно упоминается о возложении рук. В первом послании к Тимофею есть одно место. «Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах, храни себя чистым» – 5 глава, 22 стих. Поскольку возложение рук – это соединение с другими людьми, оно может сделать человека соучастником чужих грехов, если он не будет в этом осторожен.